Приветствую вас сегодня именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И сегодня мы с вами будем беседовать о третьей главе книги пророка Даниила. В прошлый раз мы сделали уже такое введение в книгу пророка Даниила. Сегодня обратимся к третьей главе. Знаете, попсовые песни почему-то очень мало живут. Наверное, если бы они жили дольше, они просто надоедали. Вот лет пять назад по всем радиостанциям, во всех ротациях крутилась песня со словами «Тополиный пух, жара, июль». Некоторые, наверное, из вас эту песню еще помнят. А вот жара стояла в Москве достаточно долго и стоит до сих пор. Почему-то этой песни уже особенно не слышно. На самом деле, я в последнее время мало слушаю радио, может быть, поэтому не слышно. Но предполагаю еще и потому, что век ее прошел. Жара осталась, песня ушла. В свое время была другая песня. Лет 50 назад на Всесоюзном радио был поставлен спектакль по повести Юрия Олеши «Три толстяка». Роль девочки, которая стала потом куклой наследника Тутти, которую звали Суок, играла замечательная актриса Мария Бабанова. Вот Мария Бабанова в этом спектакле, среди прочего, пела песню о пироге. Наверное, люди, которым лет по 15, по 20, этот спектакль даже и не помнят. Уж очень давно его по радио уже не крутили. А вот лет 10 назад еще можно было услышать. А в песне там были такие слова. Это такая небольшая, коротенькая баллада. «Испечь пирог велел один высокородный дворянин». «На стол пирог, — сказал он всем, — я тот пирог сейчас же съем. Пирог недолго проживет, он попадет ко мне в живот». Но тут поверить кто бы мог, ему в ответ сказал пирог: «К тебе в живот? Благодарю. Уж лучше в печке я сгорю, уж лучше смерть в огне печей, чем в животе у богачей». Ну что ж, песня с определенным смыслом. Сегодня мы поговорим о том, как перед Даниилом, перед друзьями Даниила встал вопрос: смерть в печке или адские муки? Один человек сказал тут, когда была страшная жара, он говорит: «Слушай, ты представляешь, я говорю, вот несколько дней всего такая жара стоит, я не могу, я уже задыхаюсь. Представляешь, а ведь в аду, наверное, и жарче, и дольше». И да, Библия говорит, что там в аду и жарче, и дольше, то бишь вечно. Уж лучше смерть в огне печей, чем в животе у богачей. Уж лучше царская печь, чем адский огонь. Такой ответ дали друзья Даниила на ситуацию, в которой они оказались. Но на самом деле ответ их был куда серьезнее и куда глубже, чем может показаться с первого раза. Я собирался посвятить всего одну проповедь третьей главе, а в следующее воскресенье пойти дальше. Но когда стал серьезно готовиться к сегодняшней проповеди, понял, что нам нужно по крайней мере три воскресенья, чтобы разобраться с тем, что здесь происходит. Причины на то две. Во-первых, третья глава книги пророка Даниила уж очень известное место Священного Писания. Чем известнее фрагмент, тем почему-то больше притупляется наше внимание. Чем больше нам кажется, что мы что-то знаем, тем менее внимательными мы становимся. Ну, приведу парочку примеров, чтобы помочь вам понять, о чем идет речь. Ну вот, многие из вас, большинство из вас, достаточно давно ходят в Московскую библейскую церковь. Ну, чего тут, собственно, не знать? Здесь вы все знаете. Скажите, пожалуйста, а сколько ступенек вон на той лестнице? Ну, мы настолько часто по ней ходим, что и в голову не приходит посчитать. Хорошо, а сколько ступенек ведут к лестничной площадке первого этажа в вашем доме? Сегодня, вот один человек сказал, не одной. Сегодня на первом богослужении был всего один человек, который сказал 9. Вот он почему-то считал. Вот 11, у Игоря 11. Но обычно на самые знакомые вещи мы обращаем меньше всего внимания. Скажите, пожалуйста, какой любимый композитор у вашей жены или у вашей возлюбленной? Многие, наверное, этот вопрос ответить не могут. Какой любимый цветок, скорее всего, ответят, это не все. Правда, почему-то женщины обычно легко отвечают на вопрос, а какое любимое блюдо вашего мужа? Этому мы их научили, братья. Говорят, что больше всего дорожно-транспортных происшествий происходит, когда водитель находится либо у дома, либо в знакомой обстановке. Дело в том, что внимание его притупляется. Он не обращает внимания на то, что происходит вокруг. Ему кажется, что он и так здесь все знает. Но в России, правда, такой трюк не проходит. Можно долго, много раз ездить по одной и той же дороге, и там все будет нормально, и вдруг в один прекрасный день поехать и увидеть там знак «Стоп». Резко все меняется, поэтому нужно быть внимательным постоянно. Так вот, третья глава Даниила прославлена, описана, расписана, разрисована практически во всех детских библиях. Начиная от самых маленьких, самых простеньких. Она отснята практически во всех детских христианских мультфильмах. Начиная от суперкниги и кончая VeggieTales. Она обыграна практически везде. Что еще можно сказать о третьей главе Даниила? Я хотел бы показать вам на протяжении ближайших трех воскресений, что это знакомая история, заезженная уже история, это только начало богатства, сокрытого в третьей главе книги пророка Даниила. Вот это первая причина, которая побуждает меня говорить об этой книге и об этой главе особенно подробно. Вторая причина заключается в следующем. Многие считают книгу пророка Даниила, особенно третью главу, выдумкой, сказкой, мифом. Это даже оправдывается. Ну что же, хорошая сказка, почему бы не почитать, даже полезно. Важная мораль есть в сказке. Ну, ведь не придет же нам с вами в голову мысль о том, чтобы проповедовать по сказке. Ну, представляете, допустим, я бы пришел на кафедру и сказал, сегодня у нас будет проповедь по сказке про курочку Рябу. И ведь, знаете, что интересно, там есть о чем проповедовать. В сказке про курочку Рябу есть очень серьезная, важная мораль. Только проповедовать мы об этом не будем. Тем более, вряд ли придет кому-то в голову мысль идти по свету в поисках курочки Рябы или золотых яиц. Золотые яйца, правда, ищут люди иногда, но называют их несколько по-другому. Так вот, послушайте. Если то, что мы читаем в книге пророка Даниила, сказка, то наш Бог, его образ, его качество, его характер сродни курочке Рябе. Звучит хорошо, только все придумано. Понимаете, мы не можем сказать, да, вот эта книга миф, эта глава миф, эти рассказы, это мифическая история, и при этом продолжать доверять им. Вот тогда мы будем совершать интеллектуальное самоубийство, тогда мы будем совершать самообман. Как я могу доверять Богу, само существование которого, или само описание которого, сам характер которого миф? Получится, что я верю в Бога, которого сам придумал. Я могу придумать все, что угодно. Но то, что мною придумано, ни в коем случае из-за моей придумки не станет реальностью. Нашей задачей на протяжении следующих трех недель будет еще и то, чтобы показать, что эта книга и эта глава не могла быть мифической историей. Слишком много здесь такого, что исключает саму возможность мифологизации. Итак, мы будем обращаться к книге пророка Даниила, глава 3. И сегодня мы будем читать и размышлять над первыми 15 стихами. Во славу Господа и Слово Его. Давайте встанем. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей. Поставил его на поле Дейре в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, которого Навуходоносор царь поставил, и стали перед истуканом. которого воздвиг Навуходоносор. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляются вам народы, племена и языки! В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и симфонии, и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не пойдет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Как всякий нормальный тиран, царь Навуходоносор знает, чем пригрозить. «Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь». В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Ну, доносчики найдутся всегда, как вы понимаете. Мы пропустим некоторую часть, просто потому что там повтор того, что уже было сказано, царский указ, мы найдем и начнем с 12 стиха дальше. «Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авденага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, и богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденага. И приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденага, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и симфонии, и всякого рода музыкального орудия, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» Будем молиться. Господь и Бог, велик Ты, велико имя Твое, велика любовь Твоя к нам, велико слово Твое и милость Твоя. Господи, мы молим Тебя, даруй нам сегодня услышать именно то, что Ты будешь показывать нам. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Вавилонская община, Вавилонская равнина, Вавилонская земля видела множество гордости и богохульства. Вавилонскую землю населяли талантливые люди, но талант их редко сопровождался смирением перед Богом. В свое время именно на Вавилонской равнине собрались люди и решили построить башню до небес. Они сказали: «Построим город и башню, чтобы дотянуться до небес». Они возгордились. Они решили достать до самого Бога. Бог увидел все это. Ему не надо было даже рушить башню. Ему достаточно было только смешать языки людей. Так и оставался Вавилон на протяжении долгого времени местом богатым, но безбожным. Богов своих местных было много. Не было только почитания единственного подлинного Бога, единственного Бога, который достоин почитания. Господь вывел праотца Авраама из Вавилона. Господь взывал к Аврааму и сказал: «Выйди из Ура Халдейского». Это тоже Вавилония, это тоже вавилонское место. Кстати, чтобы не путали, халдеи – это не ругательство и не бранное слово. Халдеи – это именно жители Вавилона. А иногда словом халдеи называются также вавилонские, называют также вавилонские мудрецы. Господь вывел Авраама из Вавилона и повел его в землю обетованную. Много лет, много веков прошло, пока еврейский народ вошел в землю обетованную. Поселился там, укрепился там, начал процветать. Но получилось, что еврейский народ принес Вавилон с собою в землю обетованную. Что я имею в виду? Еврейский народ продолжал поклоняться многим богам и добавлять все новых и новых богов. Это религиозное блудодейство и называется в Священном Писании также образно словом «Вавилон». Еврейский народ принес с собой Вавилон. Прошли еще века. Через своих пророков Господь взывал к евреям и говорил: «Перестаньте заниматься блудодейством, перестаньте заниматься идолослужением, обратитесь ко мне». Не перестали, не услышали, не обратились. Господь сказал им: «Хорошо, вы хотите жить как в Вавилоне? Может быть, вам есть смысл жить в Вавилоне?» И еврейский народ оказывается в вавилонском пленении. В том самом месте, в том самом городе, который был известен своим многобожием, который известен был своим идолослужением. Хотите идолов? Вот вам идолы. Как в свое время говорили одесситы: хочете музыки? Есть у меня. Хочете идолов? Есть у меня, сказал Господь израильскому народу. Среди этого народа оказывается Даниил и его друзья. Это люди, которые, оказавшись в Вавилоне, принесли в Вавилон обетованную землю. Это люди, которые сделали наоборот по сравнению с тем, что сделали израильтяне. Израильтяне несли к себе Вавилон. Сидрах, Месах, Авденаго и сам Даниил принесли почитание Бога в Вавилон, туда, где процветают идолы. Через Даниила Господь открыл царю Навуходоносору содержание его сна. Во второй главе мы читаем о том, что Навуходоносору приснился сон. Во сне он видел очень странного истукана. У этого истукана чем выше, тем благороднее. Голова, например, из золота. А дальше чем ниже, тем проще. Серебро, медь, бронза. А внизу уже ноги, которые частью из железа, а частью из глины. Что это за штука такая приснилась царю? Никто из мудрецов не мог ответить на этот вопрос. Даниил ответил. Царь понял ответ Даниила по-своему. Царь понял, что необходимо укреплять государство. Укреплять его основу. Государство вавилонское в то время было подобно лоскутному одеялу. Они назавоевывали огромное количество народов, огромное количество разных земель, а народы-то продолжали жить по-своему. А народам не особенно хотелось быть как все. У каждого народа оставались свои божества, свои ценности, свои особенности. И вот царь увидел, что хорошо было бы, если бы вся эта страна была верна ему. И неплохо было бы устроить присягу верности. Между прочим, многие тираны потом делали то же самое. В 1933 году, всего через несколько месяцев после избрания Адольфа Гитлера канцлером Германии, собрался так называемый коричневый синод, когда осенью 1933 года церковные лидеры фашистской Германии присягали на верность своему новому господину. Каждый царь хочет, чтобы подданные были ему верны. Навуходоносор избирает для этого весьма оригинальный способ. Он приглашает к себе всех должностных лиц своей империи. Из многих народов, кстати, не забывайте, что народов было много, народы были разные. Из разных ветвей власти, если можно так сказать. Были там и судьи, были там и финансисты, были там управляющие. Кого только там не было. Все эти люди должны прийти на заранее приготовленное место и увидеть великое творение Навуходоносора. Творением Навуходоносора был, между прочим, не просто шоколадный зайчик, это для любителей фильма Veggie Tales. Творением Навуходоносора был огромный истукан. Огромный для тех времен. Высотой, если пересчитать на современные меры исчисления, 30-40 метров. Символизирующий царскую власть. Огромный истукан, которому нужно было поклониться. А если кто не поклонится? Очень просто. Печь огненная. Жителей Вавилона не нужно было долго убеждать. Печь звучала как весьма убедительный аргумент. Пришли, поклонились. Все сделали как положено. Представляете себе эту церемонию? Смотрите, несколько раз в этом фрагменте мы читаем о музыке, мы читаем о том великолепном оркестре, когда начинают играть трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли, когда начинается музыка, когда начинается общая церемония прославления царя, общая церемония поклонения. Наверное, это было действо, которое можно было бы сравнить с современным рок-концертом. Начинает играть музыка, начинает учащенно биться сердце, и хочется упасть перед этим самым обелиском, перед истуканом, которого поставил царь. Нам сейчас это может быть непонятно. Но я думаю, аналогия рок-концерта нам кое-что объяснит. В 1988 году решил я пойти на концерт группы «Ласковый май». Кто-нибудь, наверное, помнит такую? Помните некоторые из вас. Когда на этом концерте мне быстро стало скучно. Но мне стало еще скучнее, когда зазвучала песня «Белые розы», и какая-то девушка сзади стала барабанить меня по плечам в такт музыке. Мне было совершенно все равно, что она делает. Она делает это просто в такт музыке. Понимаете, когда собираются много людей, когда на этих людей действуют и светом, и звуком, и эмоционально, часто люди перестают отдавать себе отчет в том, что они делают. Помню, в детстве, еще на старых додолбанных магнитофонах, слушали музыку. И хотелось громче. И включали громче. И мечталось попасть вот на такой концерт. На гигантский концерт были приглашены представители власть имущих. Но вот кульминация этого концерта заключалась в том, чтобы поклониться истукану, выразить верность. Народ и партии едины. Мы все за нашего президента. Россия вперед! Сколько раз верность выражалась именно вот на таком эмоциональном всплеске. Но находятся люди очень внимательные. В это время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Находятся доносчики. Друзья мои, если кто еще не понял, доносчики найдутся практически всегда. Вот в любой достаточно большой группе людей обычно находится доносчик. Особенно, когда есть выгода в том, чтобы донести. Здесь выгода была, причем совершенно конкретная. Царь Навуходоносор ведь поднял этих, возвысил этих самых иудеев, представителей завоеванного ими народа, и дал им высокие государственные должности. Халдеи, в некоторых переводах мудрецы, недолюбливали этих новоявленных управляющих и искали любого повода для того, чтобы нанести на них. А тут повод представился сам собой. «Царь, вовеки живи!» — говорят они Навуходоносору. «Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и симфонии, и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем». Было дело? Конечно, было. А теперь начинается сам донос. Есть мужи иудейские,
которых, между прочим, ты, царь, поставил над делами страны Вавилонской. Обратите внимание, есть тут иудеи, которые по твоему указанию над нами, над вавилонскими жителями командуют. И вот они, эти иудеи, такие сякие. В чем их обвиняют? Не повинуются повелению твоему. Богам твоим не служат. И золотому истукану не поклоняются. У царя нашлись помощники. И нашлись очень быстро.
По-моему, у многих в этой истории память, как у того героя из фильма, о котором говорил сегодня Костя. Во-первых, у тех халдеев. Дело в том, что в начале второй главы Навуходоносору, как мы уже говорили, приснился сон. И вот Навуходоносор приходит к своим халдейским мудрецам и говорит: «Ребят, мне тут приснился сон, расскажите, пожалуйста, что он значит?» Мудрецы ему говорят: «Слушай, царь, ты нам сначала сон расскажи, а мы потом истолкуем». А царь на это отвечает: «Так любой может. Вы мне скажите, и что мне приснилось, и что это значило. А если не можете, то вам конец». Тогда только Даниил, один из тех иудеев, взял и рассказал царю все. Мудрецы оказались бессильными. Вот после этого, кстати, момента, мы читаем об этом тоже во второй главе, Даниил и его друзья были возвышены на большие должности Вавилонской империи. Именно тогда это случилось. Так вот, к третьей главе, мудрецы и халдеи уже забыли о том, что они обязаны своей жизнью этим самым иудеям. Царь! Ну, сна мы, конечно, не разгадали, но вот сейчас мы точно знаем. Есть иудеи, которые не кланяются, которые не едины с народом и партией, которые не едины со всей Россией, которые не кланяются вот этому самому истукану. Теперь, если конкретно, то есть три вещи, которые говорят они про Сидраха, Месака и Авденаго. Первое. Не повинуются повелению твоему. И, между прочим, это достаточно серьезно. Не забывайте, что Навуходоносор к тому времени был мощнейшим, сильнейшим завоевателем. Он завоевывал огромные территории. Народы падали пред ним. А вот эти отказываются повиноваться твоему повелению. Не служат твоим богам. Читаем мы следующее обвинение. На самом деле это обвинение очень интересное. Я скажу вот почему. На протяжении многих столетий иудеи служили любым богам. То есть появляется очередной модный бог других народов. Евреи говорят: нам такого же надо. Появляется вокруг что-то еще интересное. Евреи говорят: мы этому будем служить. Они служили кому угодно. Это те евреи, которые перенесли к себе в обетованную землю кусочек Вавилона. Но Сидрах, Месах, Авденаго и Даниил перенесли Божие обетование обратно в Вавилон. И о них уже вавилонские мудрецы, халдейские мудрецы свидетельствуют. Они говорят: вот эти люди твоим богам не служат. Не знаю, как для вас, а для меня это признак выздоровления. Ранний признак выздоровления еврейского народа. Это лучшая похвала, которую вообще можно адресовать представителям еврейского народа. Господь поместил их в Вавилон именно потому, что они слишком увлеклись идолами. Господь раз и навсегда в Вавилоне отучил их от поклонения идолам. Золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются. Читаем мы также в 12 стихе. Но это понятно. Как же они могут поклоняться? 13 стих свидетельствует о слабости великого Навуходоносора. Почему я так говорю? Почему я считаю, что он проявил слабость? Смотрите. Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденаго. А что ему было впадать в ярость? Вы подумайте. Он царь огромной страны. Его слушаются все.
Все ему подвластно. Вдруг появляются какие-то три неизвестно откуда взявшихся еврея, которые не слушаются. Что ему гневаться? Ну, не слушаются, наказать их, соответственно, и все. Зачем гневаться?
Я думаю, что царь увидел здесь некоторую более серьезную угрозу. Царь Навуходоносор в этих трех евреях, слыша об их Боге, а мы знаем из второй главы, что он слышал о Боге Яхве, увидел угрозу для своей власти.
Царь повелел привести к себе этих людей, и их привели, и царь начинает им говорить: «С умыслом ли вы, в других переводах, правда ли вы, Сидрах, Месах и Авденаго, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь?»
В начале 15 стиха кажется, что он дает им второй шанс. В конце 15 стиха кажется, что он ставит перед ними вопрос. И в том и в другом случае только кажется.
«Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал». Да, он готов дать им второй шанс. Но им не нужен второй шанс. Не поклонились они не потому, что проспали всеобщую церемонию поклонения. Не потому, что увлеклись своими мыслями. Не потому, что отошли по делам. Не поклонились они лишь по одной причине. Это поклонение не угодно Богу. Обратите внимание. Эти трое находились на государственной, или точнее, на царской службе. Они уже выражали свою верность царю, заботясь о благосостоянии того города, в котором живут. Кстати говоря, тем самым они и выполняли заповедь Божию, которую Господь дал через пророка Иеремию. Дело в том, что Иеремия незадолго до Вавилонского пленения сказал, водимый Господом: «Заботьтесь о благосостоянии города, в который вы будете переселены, в котором вы будете жить». Он также сказал, что вы вернетесь из этого города, пройдет 70 лет, и это пленение кончится. Вот они готовы были проявлять верность царю. Они не готовы были кланяться царю как Богу. Это очень тонкая грань. Но эту грань нам с вами сегодня нужно обязательно увидеть. Господь требует от нас, чтобы мы были верны тому государству, в котором живем. Но Господь запрещает нам поклоняться этому государству, ставя его на место Бога. Господь хочет, чтобы мы были верны той церкви, в которую мы ходим. Но Господь не хочет, чтобы церковь для нас становилась Богом. Господь хочет, чтобы мы были верны нашей семье, но Господь не хочет, чтобы семья для нас становилась Богом.
Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И вот здесь вопрос, который кажется вопросом, на самом деле далеко не вопрос. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей? Дело в том, что царь Навуходоносор задает этот вопрос не ради информации. Он не пытается у них узнать: слушайте, скажите мне, пожалуйста, вот назовите мне имя того Бога, который вас избавит.
Здесь происходит нечто намного более простое и понятное. Он говорит: так, мужики, вот статуя, вот я, вот печка. Если вы не поклонитесь, то при чем тут Бог?
Я тут Бог. Я тут начальник. По большому счету, слова Навуходоносора — это слова сатаны.
Эти слова проигрываются снова и снова, проговариваются им снова и снова в самых разных ситуациях.
Иногда он обращается к нам и говорит: ты грешник. Мы говорим: угу.
Он говорит: ты большой грешник, ты страшный грешник. Угу. Какому Богу ты нужен?
Если человек поддается вот на эту ложь сатаны, он говорит дальше, и буду жить, как жил всегда.
Иногда сатана интерпретирует это несколько по-другому. Он говорит, смотри, ты здесь, Бог на небесах, вот обстоятельства, в которых ты живешь.
Какому Богу вообще тебе есть дело? Какой Бог тебя может спасти от этого?
В такое положение попадали христиане на протяжении всей истории христианства. Когда надменные правители отдавали их диким животным, диким зверям в первые века истории христианства и говорили, ну какой Бог за тебя заступится? В таком положении был сам Иисус, когда над ним издевались, говорили, если ты Сын Божий, то сойди со креста. Он этого не сделал. В такое же положение попадаем и мы с вами порою сегодня. Правда, это звучит далеко не так возвышенно, не так патетически, когда очередной чиновник в очередном кабинете требует с нас взятку и как бы подразумевает, какой Бог тебе здесь поможет? Ты тут в государственном органе, а не в государственных органах, а не в церкви. Какой Бог? На этом вопросе мне очень не хочется заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Об ответе друзей Даниила мы поговорим несколько подробнее позже, в следующий раз. Все богослужение, вся проповедь у нас будет посвящена этому ответу. Но сейчас я хотел бы, по крайней мере, его прочитать. Нет нужды нам отвечать тебе на это. Зачем? По большому счету, мы не должны на это отвечать. Правильно, это не был вопрос. Скорее, была угроза. Но они все-таки отвечают. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Вот как отвечают они на вопрос.
Не случайно я начал сегодня с того, что опасно называть этот текст, этот рассказ простым мифом или сказкой. Речь идет о качествах Бога, которому мы служим. Каков этот Бог? Девочка Сок пела в свое время, уж лучше смерть в огне печей, чем в животе у богачей.
Но дело в том, что кроме огня печей и живота богачей есть еще Бог, который над всем этим, он может огонь печи угасить, а в животе богачей сделать несварение желудка. Девочка Суок исключает этот элемент начисто. И вот сатана, когда мы попадаем в такие ситуации, которые кажутся нам совершенно безвыходными, тоже закрывает наши глаза, чтобы нам не слышать, не видеть, не замечать Бога. Я один, все тонет в фарисействе. Я один, и обстоятельства вокруг меня. И выхода нет.
Друзья Даниила начинают отвечать, Бог наш, которому мы служим, силен.
Бог, которому мы служим, может избавить нас. Они продолжают, они говорят нечто еще очень важное, интересное, и это свидетельствует нам и об их служении, о характере Бога. Но на вопрос царя Навуходоносора они отвечают, да, царь, ты силен, но Бог сильнее тебя, и Бог милостивее тебя. И мы служим этому Богу. Они были верны царю, но они не готовы были поставить царя на место Бога.
Что лучше? Смерть в огне печи или вечная адская мука? Может быть, по милости Божией нам с вами не придется отвечать на этот вопрос. если придется. Помните о том, что печью управляет Господь. А вот адская мука бесконечна. Он так установил. Мы живем с вами в очень интересном мире, в интересное время. Каждый человек, достигший хоть какого-то веса, хоть какого-то положения в обществе, мнит себя, по крайней мере, полубогом. На наших глазах, на глазах Московской библейской церкви, развивается история с нашим братом по имени Михей. Я не говорил об этом на первом богослужении, на втором скажу. Я думаю, это очень важно. Человек достиг известности. Человек даже выпустил альбом, который прославился, и которым прославился он. Кстати, интересно, что в этом мире такая известность недолго длится. Говорят, что нужно выпускать по альбому в год. Или, по крайней мере, по альбому в 2 года, потому что иначе про тебя начинают забывать. Но да это ладно, это в сторону как бы. Но вот Господь взял и напомнил о себе, приковав человека к постели. Сурово напомнил? Да. Милостиво напомнил? Тоже да. Почему милостиво? Потому что Господь привел своих людей, привел своих служителей, в данном случае того же Кевина, чтобы открыть Слово Божие, чтобы помолиться. Потому что Господь призывает свою церковь, чтобы встать на колени, чтобы молиться, чтобы поддерживать. Господь явил свою милость. Очень хочется сделать жизнь, сделать мир. Помните Маяковского? В нашей жизни умереть нетрудно, сделать жизнь значительно трудней, сказал поэт, который в 1930 году сам покончил с собой. Друзья мои дорогие, жизнь уже сделана. Эту жизнь сделал и делает Господь. Единственное, что мы с вами можем делать без Господа, отдельно от Господа, это грех. Но возмездие за грех – смерть. Дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Как Сидрах, Месах и Авдинаго, как Даниил, не покоряйтесь даже самым жестоким правителям. Не покоряйтесь даже самым суровым повелением от тех, кто идет против Бога. Не покоряйтесь даже тогда, когда будет греметь музыка на любых музыкальных инструментах, если то, что от вас требуется, противно, неугодно Богу. Лучше в спокойствии, в тишине своего сердца придите к Нему. Скажите Ему: Господь, я грешник. Я открываю дверь своего сердца для Тебя. Хочу служить Тебе. Прости мой грех, Господи. Позволь мне быть Твоим чадом. Я хочу жить с Тобой и для Тебя. Это называется молитва. Молитва покаяния. Если вы сегодня готовы обратиться к Господу этой молитвой, то вы можете сделать это прямо сейчас. Сейчас мы будем молиться. Сначала я помолюсь вслух молитвой покаяния, а вы повторяйте, пожалуйста, можно вслух, можно про себя. Господь войдет в ваше сердце. А потом мы как церковь будем молиться вместе. Давайте сейчас встанем. Господь, я признаю, что я грешник. Господи, я прихожу к Тебе. Войди в мое сердце. Прости мне мои грехи. Очисти меня. Сделай меня новым человеком. Спасибо Тебе, Господи Иисус, за то, что Ты умер на кресте за мои грехи. Я хочу быть с Тобою и быть Твоим чадом. Аминь. Господь, мы также всею церковью сейчас приходим к Тебе. «Господи, да не будет в нас Вавилона!» Идолослужение, прелюбодеяние, мирских устремлений, противных Тебе. И даже если мир наш подобен Вавилону, помоги нам лучше в этот мир нести Твою надежду, нести Твою землю обетованную. Господь, благодарим Тебя за то, что Твоих детей Ты любишь, и Твоих детей Ты также наказываешь. Но, Господи, благодарим Тебя за то, что Твоя милость больше, чем суд. Иначе мы все были бы настолько уже наказаны, что и двинуться бы не могли. Господь наш, мы молим Тебя сейчас за Михея, за его выздоровление и физическое, и духовное. О том, чтобы он пришел к Тебе, Господи, и был с Тобою. Господи, мы молим Тебя о Московской Библейской Церкви. Позволь нам не быть теплыми, такими, что не освежают. Позволь нам, Господь, гореть действительно желанием служить Тебе. Пусть Московская Библейская Церковь будет свидетельством Твоим, там, куда нас, куда Ты нас ставишь. Господи, помоги нам служить Тебе, хранить верность Тебе и при этом также быть хорошими гражданами той страны, в которой мы живем. Помоги не забывать, всегда помнить о том, что Ты Бог, и действовать по Слову Твоему. Мы молим Тебя об этом великим именем Иисуса Христа. Аминь.